помолимся.
Затем я хочу такое небольшое вступление сделать. Мне часто приходится исповедовать одну психологическую особенность свою. У нас у каждого определенный характер, определенные черты характера. Есть люди твердые, есть мягкие, есть уверенные, есть неуверенные, есть самоуверенные. Ну, разные есть особенности характера. И, кстати, из области психологии хорошо было бы нам и на этой теме когда-нибудь остановиться. Так вот, я такого склада неуверенного. И всегда, когда я выхожу проповедовать, я волнуюсь. Не знаю, сколько проповедей было в жизни, сколько раз приходилось проповедовать. Но нету такой уверенности, что иду на кафедру, как на капитанский мостик, и там буду чувствовать себя как дома. Всегда какое-то волнение. Ну и, друзья, хочу сказать, что знание нас своих особенностей, знание наших детей и добрый совет вот в каждой черте характера помогут нам пользоваться тем, что может восполнять недостатки характера, и пользоваться преимуществами. Ну, например, при неуверенности очень хорошо всегда молиться и говорить: «Господи, ты помоги мне». Если есть самоуверенность, там уже труднее, знаете, когда чувствуешь себя уверенно, идешь проповедовать, а можешь остаться без Господа. То есть, забыть можно в этот момент. Так точно и на уроке. Вот при сегодняшнем уроке у меня опять такое ощущение какой-то неуверенности. Почему? Так братья-пророки иногда говорили: кто я? Ты взял меня, Господь, от стад и послал, чтобы проповедовать, послал, чтобы там говорить людям, обличать царей, князей и большие такие служения совершать. Не имея специального такого образования по психологии, пользуюсь некоторыми материалами, буду говорить о том, что приходилось самому наблюдать. И хотелось бы, чтобы вы также принимали эту информацию для размышления, для наблюдения, для того, чтобы как-то в этом направлении под воздействием Священного Писания размышлять и получать от Господа такие благословения и применять это в своей работе. Еще приведу такой пример, пользуясь возможностью. Однажды мне пришлось беседовать с одной сестрой, молодой сестрой. Проблемы внешности были. В нашей церкви так сложилось, что с сестрами у нас проблемы есть немножко. В некоторых церквях с братьями проблемы. Братья там в таком переходном возрасте или в раннем юношеском возрасте, молодежном раннем возрасте, плохо ведут себя там, трудно им к Богу обратиться. Но нашу церковь Господь так посетил милостью своей, и мы рады, что многие братья проповедуют, и почти большинство братьев такого вот возраста ранней молодости принимают крещение уже 17-18 лет, иногда даже немножко раньше. Сестры тоже принимают крещение, но немножко у нас с ними проблемы. Думаю, что кто знаком с нашей церковью, могут так понять меня. Пришлось беседовать, я о неуверенности хочу сказать, пришлось беседовать и просить, чтобы все-таки прическа была христианской. Эта сестричка меня стала убеждать. Говорит: какая разница, у меня челка впереди, а вот та сестра, а у нее начес, говорит, по длине ее начес такой, как у меня челка, говорит, чем мы отличаемся? А я стою и думаю, и правда, думаю, а что хуже, что лучше, челка или начес? Такая неуверенность. Слава Богу, что так есть у нас уверенность в Священном Писании. И мне хотелось бы для воспитателей тоже немножко в этом вопросе сказать, что все-таки христианские ценности должны быть у вас как-то особенно дороги для вас, потому что дети смотрят на воспитателя, подражают, обязательно подражают. 100% будьте уверены, что дети вам будут подражать. И Священное Писание говорит, что неприлично, нехорошо. И так вот Бог заложил во всей природе, чтобы сестры, жены, женщины были стриженными. Это не евангельские ценности, быть стриженными. И где эта стрижка, задняя часть волос или передняя, не имеет значения, но это стрижка. И поэтому старайтесь, сестры, чтобы ценности были у вас такие, и чтобы неуверенности в этом вопросе не было. И особенно, чтобы был добрый пример для детей, для тех, с кем мы занимаемся. Немножко хочу напомнить, что психология — наука о душе. И так написано, что Господь создал человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живой. Ну, лучший психолог наш Творец Господь, а мы уже входим в то, что Господь создал, и стараемся понять эти закономерности. При изучении Священного Писания мы при чтении, при изучении историй библейских, евангельских, мы везде находим, что там, где Господь действует, там Он действует с учетом психологических особенностей людей и всегда помнит о том, что мы созданы из праха земного, о том, что у нас есть слабости, есть преимущества. И так вот Господь с нами работает, исходя из нашего склада. Ну так, друзья, я думаю, что не останавливаясь на этом, вы можете заметить, что у Христа было свое отношение к каждому из учеников. Учитывал он и самоуверенность Петра, и так вот старался с ним беседы на эту тему проводить, когда задавал вопрос, как тебе, Петр, кажется, нужно давать или не нужно подать на храм, помните, да? Петр уже отчитался, что нужно давать, а Христос ему задает вопрос. И такого вот сомневающегося Фому он тоже нашел подход к нему, говорит, иди и вот вложи персы твои, то есть сделай решительный шаг, не надо тут размышлять, иди быстрее сюда, убедись и больше не будь неверующим. То есть избавлял от какой-то проблемы психологической, проблемы характера, проблемы склада, наследственности, может быть, приобретенного чего-то. Ну вот, избавлял Господь их от этого, находил подход, и нам тоже нужно находить подход. Друзья, следующий возраст, который так вот психологи делят, это возраст с 6 до 8 лет. Предыдущий возраст с 4 до 6 лет был, сейчас с 6 до 8 лет. Еще одно, друзья, хочу сказать, что распределение и разделение по возрасту не всегда бывает таким точным. И психологи пишут, что нет единства в конкретном распределении возрастов. Все зависит еще и от индивидуальных особенностей детей. И бывает так, что в 12 лет еще дитё, а бывает так, что и в 8 лет уже повзрослевшее. Поэтому говорится о наиболее характерных чертах и особенностях возрастных. Запишите, пожалуйста, возраст 6-8 лет. Пока не пишите, друзья, интересно, что в разных источниках по-разному эту группу детей характеризуют с физической стороны. Одни пишут, что дети быстрые, активные, а другие отмечают, что в этом возрасте появляется большая усидчивость и несколько спокойнее выражается индивидуальность ребенка. Поэтому я думаю, что мы и то примем и запишем в таком плане. Еще, друзья, мы по 5 пунктам характеризуем особенности. Это физическое развитие, умственное, социальное, эмоциональное и духовное. Вернее, особенности физические, умственные, социальные, эмоциональные и духовные. Сейчас запишите первое. Физические. Будем понимать, что особенности, да, там возрастные особенности. Ребенок активный, подвижный, но замечается период относительного спокойствия. Ребенок активный, подвижный и более усидчивый. Сразу несколько слов для практического применения. Я думаю, что вы замечали, что дети уже в этом возрасте лучше сидят на занятиях и немножко легче их ими управлять. И хотелось бы, чтобы мы могли использовать вот эту черту для того, чтобы прививать детям правильное поведение на занятиях. Мы понимаем, что дети есть дети, но если у них появилась возрастной особенности, появилась склонность к тому, чтобы уже немножко быть спокойнее, немножко быть управляемее, чтобы мы это использовали и помогали детям быть усидчивыми. В этом возрасте дети идут в школу, я думаю, что это может быть влияет, что дети более становятся такими податливыми для воспитания. Но на занятиях старайтесь все-таки, если дети могли вставать, идти куда-то, не спрашиваясь. Ну, то есть была такая неуправляемая немножко обстановка, или управляемая, но с поправкой на их особенность такую младшего возраста, то теперь уже надо понемножечку их так приучать к занятиям систематическим, умственно, умственные особенности. Способен к систематическим занятиям, мыслит более конкретно, способен заучивать золотые стихи. Небольшие мои наблюдения, мнения по этому вопросу. В группах программы занятия, в этих группах желательно уже проводить более систематически. Не организационно, а само преподавание. Если меньшим детям более простые истории, там истории, которые оторваны друг от друга, отдельно история там рождения Христа, история там буря на море и так далее, то уже в этом возрасте дети способны воспринимать последовательность занятий, связь предыдущего занятия с этим, с последующим занятием. Ну и надо использовать это для того, чтобы у детей уже начала вырисовываться общая картина библейского плана по отношению к человеку, библейских историй. Дети в это время хорошо заучивают порядок книг Ветхого Нового Завета. Это тоже дает им такое, более объемное представление о том, как все расположено в Библии, что зачем. И вот истории, библейские истории тоже хорошо располагать в хронологическом порядке, в таком вот, как Господь дает нам через Библию знакомиться со всем этим. И еще, друзья, способность заучивать золотые стихи, очень хорошая память, очень большая способность к этому. И хорошо, чтобы мы могли поощрять детей к этому, к заучиванию стихов и к систематическому чтению Священного Писания. Хорошо, если у вас есть на занятиях какие-то хотя бы несколько минут для того, чтобы спросить у детей, может быть, обменяться мнением, может быть, общее такое чтение Священного Писания, порядковое или по календарикам, которые раздаются для детского чтения. Уже в этом возрасте, может быть, шестилетние не все читают, но уже 7-8 лет, когда они в школе бывают, чтобы они могли читать Библию, даже если не получается у них так читать, то, может быть, хотя бы детскую Библию, чтобы они читали, но постоянно, каждый день желательно, и чтобы была система. У них уже есть в этом возрасте способность к восприятию системы. Третье, социальное. Ребенок дружелюбный, приветливый. С радостью идут на занятия, да? С радостью общаются, скучают друг за другом. Я замечал по нашим группам, когда нет занятия, когда нет преподавателя, дети недовольны, очень недовольны, спрашивают, почему это Оксаны нету, почему это занятия нету и что это такое. Даже если какая-то причина, праздник жатвы, там не было занятий, для них даже праздник жатвы по сравнению с занятием и их общением потерял блеск, потерял смысл, им хочется, чтобы было занятие. Они дружелюбны, они друг к другу привязаны. Друзья, здесь тоже как мудрые домостроители, как мудрые воспитатели, желательно в этот период поощрять и дальше закладывать способность к дружелюбию. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, чтобы мы поступали осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Иаков пишет, чтобы мы просили у Господа мудрости. И просить у Господа мудрости, чтобы эту естественную особенность дружелюбия, приветливости можно было бы поощрить, и чтобы они научились дружелюбию. Особенно, друзья, обращайте внимание, когда приходят дети из неверующих семей, новые появляются дети в группе. Научите. И в этот период очень хорошо воспринимается это учение дружелюбия, внимания. Сразу же подойти, познакомиться, спросить, как-то узнать. Мне запомнилось из моего детства один момент, когда я впервые попал в поселок Братский. Вы знаете, есть в Запорожской области поселок Братский. И вот я впервые туда попал, так немножко неожиданно, с другом своим. И когда мы подошли к тому дому, где жили верующие, то первое, что мне понравилось, вышел браток такой моего возраста, мы потом друзьями стали на всю жизнь. Вышел и, ни слова не говоря, протянул мне руку. Я тоже протянул руку, и он говорит: меня зовут Петя, а тебя? А меня Петя. Ну и хорошо, и уже мы стали как будто друзьями. Но, то есть просто в этом возрасте знакомиться, но и в то же время, если дети как-то вот эту способность свою не реализовывают, не привыкают к этому, чувство навыка не развивается в этом плане, тогда дальше бывает сложнее, труднее. Вот мы свою молодежь воспитываем и говорим: друзья, приходят вот неверующие. Приходят неверующие молодые ребята, девушки. Вы старайтесь подойти. Вы не оставляйте без внимания. А что я буду ей говорить? Что ты будешь говорить? Подумай. Хоть несколько слов скажи. Да я не знаю. А что? Пришел, пусть слушает Слово Божие. То есть не сложилось уже. В человеке не сложилось. И теперь надо человеку уже напрягать. А в этом возрасте есть естественная предрасположенность, поэтому хорошо было бы учить детей, чтобы они проявляли это дружелюбие. Эмоциональные особенности. Относительно спокойный, но не уверенный, еще часто плачет. Ребенок относительно спокойный, но неуверенный, еще часто плачет. Это четвертый пункт, эмоциональная особенность. Относительно спокойный, но неуверенный, еще часто плачет. Друзья, расскажу вам пример, пока вы записываете из жизни уже не детей. Так Господь мне даровал такую милость в определенный период поучаствовать в труде издательства. Работали мы в таких немножко стесненных обстоятельствах, выходить нельзя было. И такая проблема у нас была. Одна сестра, были у нее переживания, это уже взрослые, это уже не дети. Были переживания такие у нее, и вот постоянно она плачет, молится, плачет, и сестры говорят, и ночью плачет. Потом приехал один брат-служитель, такой хороший очень брат, отцовство вот у него в речи, там в проповеди не очень он преуспевал. А вот именно чувство отцовства очень развито, и мы очень любили его все. И так старались каждый побеседовать лично, получить от него поддержку. Я так говорю, он спрашивает, как вы тут? Я ему наедине говорю: вы знаете, так и так, вот Надя плачет и плачет. А он улыбнулся, говорит: а вы же зачем тут? Вытирайте слезы, говорит. Вот так, друзья, дети в этом возрасте плачут, и это их возрастной период. И хорошо, когда мы умеем вытирать слезы детям, когда мы не смеемся над тем, что они плачут. Особенно ребята, вот у них в этом период еще плачут, и в то же время уже идет какое-то становление и ориентир на более старших ребят. Старайтесь понять, старайтесь не упрекнуть: ты же мальчик, что ты за мужчина? Как тебе не стыдно или еще что-то, а поднять и иметь в виду, что это их особенность. В этом возрасте это еще их особенность плакать. И потом, друзья, чтобы мы не отбили на всю жизнь охоту плакать у детей. Потому что будут проблемы, как вот Костя говорит, что женщина пришла и говорит: не могу плакать. Это очень, очень тяжело, когда человек настолько замкнут, что никогда не плачет. Пусть поплачут они, пусть немножко от обиды, иногда, может быть, еще от каких-то моментов, пусть поплачут. А мы будем вытирать слезы им, утешать, насколько возможно. Духовные особенности. Наблюдающий, впитывающий, желающий доброго примера. В котором дети совершают покаяние. наблюдающий, впитывающий, желающий доброго примера, возраст, в котором дети совершают покаяние. Друзья, интересно, что Бог побуждает детей к покаянию. И как хорошо, когда мы можем понять, что это пришел тот возраст, в который Господь уже может серьезно беседовать с ребенком, серьезно побуждать к серьезным вот чувствам и намерениям. Знаете, друзья, очень больно было слышать исповедь, или делилась одна девочка своими переживаниями. Она была в лагере, покаялась. Так немножко трудная по характеру, дома трудности с ней были. Приехала домой и поделилась с мамой тем, что покаялась, так, с радостью. А мама говорит: да толку с того, что вы там каялись, все равно такими и останетесь. Ну и вы знаете, это настолько ее шокировало, что долго она не могла восстановиться, долго была в таком переживании, не делилась ни с кем, была замкнута, и замечали, что такие трудности. Ну, впоследствии удалось ей все-таки открыть это, сказать. Хорошо, чтобы мы поддерживали, когда дети каются. Хотя я вот уже рассказывал вам, что бывают такие моменты, что хочется сказать: замолчите и перестаньте вы каяться. Сколько можно каяться и опять грешить? Но когда вспоминаю, что вот это стихотворение «Грешу и каюсь, и опять грешу», оно и к нам приемлемо. Просто мы более изощренно грешим, ну, может быть, реже, поскольку уже дал Бог нам определенный опыт, духовный возраст. Но все-таки у нас бывает такое. Вот я рассказывал как-то за ребят, которые сняли, начисто сняли с велосипеда. Там один браток у нас любит велосипед свой украшать. У него 8 или 9 катафотов было на велосипеде. Он привез его в молитвенном доме, поставил. Они разобрали, сняли все эти катафоты, ни единого не осталось. Стали выяснять, кто что. Ну, не признавались долго, потом понемножку открылось все-таки. Виноваты? Виноваты. Что надо делать? Каяться. Будете каяться? Будем. Становимся на молитву. Ну, каяться, ну, вы знаете, друзья, ну, это... Сердце сжимается, сердце просто... Ну, причем, если бы это первый раз каялись, то, может быть, еще как-то более благовейно слушал бы. Но знаешь, что это уже не первое такое покаяние. Но, друзья, поймите, что в этот период 6-8 и даже до 12 лет у детей вот такая чувствительность к призыву Божьему, к обличениям. И они воспринимают каждый грех отдельно. Как-то каются каждый день, даже вот в вечерней молитве замечаешь в семье так: «Господи, прости мои грехи». Спрашиваешь: ты сознательно просил прощения? Вот грехи есть у тебя? Ну, конечно, есть, много грехов. Ну, понимаешь, что за день много нагрешили, каются. Хуже, когда дети не хотят каяться. Вот у меня дочь, она шестая по счету, а из девочек старшая. И вы знаете, 7 лет ей, и она уже... по-моему, 2 раза мне говорила: вот я хочу покаяться, но не могу. Вот такой характер, такая у нее. Но побуждение от Господа есть к покаянию. Пусть дети каются, друзья. Пусть каждый день каются. Если они понимают, сознательно это делать, конечно, чтобы это не переросло в какую-то привычку, беседовать нужно, но пусть дети каются. И еще, друзья, вспоминаю своего детства, что примерно в этом возрасте, когда я уже научился читать, вместе с одним братом мы готовили проповеди. Но вот здесь пишу так, что впитывающий, желающий добрых примеров. Но, друзья, вот, подражали мы проповедникам, подражали братьям старшим, и нам всегда хотелось что-то такое делать, как старшие. Давайте детям иногда проповедовать на детских занятиях. Я думаю, что вы многие практикуете это, но ну, чтобы они могли реализовать то, что они замечают. Немножко позже уже, чуть-чуть старше, может быть, 10-11 лет, я даже писал конспекты проповедей, и папа мой сохранил один конспект такой, мне было интересно через годы посмотреть, почитать свою проповедь в детстве. Если есть у вас возможность, может быть, что-то и сохраните, что-то и как-то из добрых таких детей, ну, подвязание детей сохраните, это будет для памяти хорошо, если вы потом им подскажете, поможете. Следующий возрастной период 9-11 лет. Хотя, друзья, у нас часто, ну, в группах занимаются дети вместе с 6 до 10 лет или с 7 до 12 лет, ну это в зависимости от того, какие возможности. Ну так вот делят психологи на две возрастные категории. В зависимости от условий в церкви, возможностей можно проводить отдельно, можно проводить вместе. Физические особенности. Ребенок активный, быстрый. Активный, быстрый. У мальчиков стремление быть сильными. Любят христианские эстафеты, соревнования. Любят христианские эстафеты, соревнования. Девочки начинают опережать мальчиков в физическом развитии. Ну, это в росте обычно. Ну, так. Думаю, в том, что любят игры эстафеты, никто не сомневается, да, и все вы замечали. И хорошо, когда в группах есть все-таки игры христианские, и есть какие-то вот, ну, какое-то понимание такого вот, такой особенности, что у них есть стремление к соревнованиям, к состязаниям. Хотя, друзья, думаю, что все мы понимаем, что сделать основой занятий наших игры и какие-то викторины или еще что-то, нельзя этого делать. Но все-таки надо учитывать. У нас прошло общение в октябре. 16 октября мы проводили общение в лесу с подростками. Ну, не только подростки с 12 лет, а так мы определили с 10 лет. И одна из частей общения была поход. Тема была о втором пришествии Христа. Ну и так мы распределили, чтобы вначале провести такое небольшое как служение, общение о ценности вот христианского общения и христианских таких мероприятий, а потом сделали поход. Поход, в котором повесили вопросы, касающиеся второго пришествия, чтобы детей немножко подготовить к изложению признаков второго пришествия Христа. Ну, дети пошли, интересно, конечно, не интересно, а немножко так было, что этот поход тоже мы сделали, ну, какую-то дистанцию между группами, так старались, чтобы все группы прошли, ну, как-то степенно, ну, не получилось. Они догоняли друг друга, и назначенное время они перекрыли, быстрее все это сделали, и даже так вот ребята некоторые говорили, да что там нам... стала рассказывать, нам быстрее идти дальше, она нам рассказывает, там, ну вопрос, задается вопрос, дети высказали, а потом воспитатель как бы подводил итог и по этому вопросу какие-то давал пояснения. Прибежали все немножко раньше, чем нужно, догнали друг друга, в конце уже почти все вместе были. Но пост, что интересно, после общения так старался спросить у всех, кому что запомнилось и кому что понравилось. Удивительно, что оказалось самым ярким для них вот этот момент похода, понимаете? Почему, не знаю, мы старались вроде бы уделить внимание и признакам пришествия.
Я тоже извиняюсь, про Гришу вчера осталось в памяти. Сейчас спрашивают про Гришу, запомнили.
И вроде бы старались много таких примеров рассказать детям, чтобы они не унывали, когда видят сбывающееся пришествие, что Господь утешает нас. Там рассказывал брат об Армении, как Господь чудно сохранил одну семью. Ну, такой трогательный рассказ, все. Но почему-то спрашивают, говорят, запомнился поход. Ну, видимо, заложено это в психологии детей, что для них это, ну, так вот, более естественно. Двигаться, эстафета, поход. Или побег, как точнее можно сказать. Но вот это им нравится. Учитывайте это, друзья. По возможности организовывайте для них такие вот мероприятия. Умственные особенности. Исследователь, коллекционер. Хорошая память. Много читают. Друзья, тоже вот сложный момент такой. Много читают. У детей идет развитие в школе, естественные вот такие особенности, и дети впитывают в себя. Это особенно такой период, когда они все в себя информацию впитывают. Если в более раннем возрасте они больше впитывают образ поведения, то в этом возрасте они уже получают информацию через чтение, через то, что видят, и все это оставляют у себя в сердце. Ну и эти особенности исследовательские, коллекционерские, хорошо, чтобы мы могли использовать. Ну, я думаю, что вы все в таком возрасте коллекционировали что-то, да? Фантики коллекционировали с конфет. Не знаю, как этот возраст, вот, когда был перебой с конфетами. Ну, помню, что мы коллекционировали фантики, конфеты, крышечки с молока, играли под них, тоже коллекционировали крышечки с одеколона и прочие. Коллекции были целые, большие, маленькие. Ну и так вот детей, учитывая... Да, да, и попробуешь, кто-то забрал, какой-то марки там собирали ребята. Чтобы они коллекционировали доброе, собирали доброе. Ну а что доброе, друзья? Ну мы понимаем, что это Слово Божье, но ограничить только этим детей нельзя. Пусть это будут и какие-то коллекции из того, что они видят вокруг, пусть это будут коллекции красивых открыток, и тоже так вот с таким направлением, чтобы открытки выбирать, вот даже пейзаж или там какой-то вид выбирать, чтобы там можно было написать «золотой стих». Ну, если красную звезду там выберешь или еще что-то, серп и молот, ну что ты туда напишешь? Зачем такая открытка в коллекции? А если там, скажем, буря в океане, девятый вал, или там даже вот я в одном доме видел портрет незнакомки, не помню, чей-то, не помню, кто художник, ну такая гордая женщина. Говорят, что из этой картины Толстой писал Анну Каренину, ну, как бы образ взял. И текст висит: «Бог силен смирить ходящий гордо». Хорошо, хорошо. Коллекции золотых стихов, вот чтобы на открыточках были написаны золотые стихи, шкатулочка, дом, бла-бла. Ну, это часто родители делают, но так хорошо, чтобы, ну, как-то поощрять к этому. И, друзья, еще раз возникает вопрос в том, чтобы помогать детям определяться, что читать. Если мы вообще говорим, читайте только Слово Божье, просто, друзья, дети выходят за рамки нашего совета. Если только они христианские рассказы читают, тоже не всегда возможно, ну это зависит от ребенка еще, не всегда возможно их удержать в этих рамках. Дети все равно ищут литературу, которая вот в мире, ищут ее, находят и читают. Конечно, друзья, поставить препятствие, это со стороны родителей, физически, а воспитателей, ну вот так вот в беседах, чтобы оградить детей от развратной литературы, от романов, которых сейчас столько много, столько, что просто страшно становится. Ну и, может быть, подсказать и помочь. Пусть дети читают о природе, о животных, о растительном мире. Пусть даже это будет в некоторой степени, ну, и там... Не тех христианских писателей, которые мы можем предложить. Ну вот я так смотрю, когда дети читают Джека Лондона о животных, очень много у него рассказов. Ну и других писателей, из наших писателей. Лев Толстой тоже много хороших рассказов пишет для детей. Хотя духовно они не дадут детям роста духовного, но через рассматривание творений тоже всегда можно побеседовать с детьми. Через рассматривание творений они могут видеть Творца, и самое главное, что их сердце будет или ум будет заполнен информацией, которая относится к творению Божьему, но не та извращенная, которую пишут писатели, совершенно далекие от Бога. Ну и еще, друзья, я не читал всех книг, Клайв Льюис пишет. Мне пришлось просмотреть «Серебряное кресло», я ужаснулся. Такая христианская литература тоже не нужна детям нашим. Там идет на уровне такой вот христианской фантастики, но с элементами даже, я бы сказал, оккультного чего-то. Желательно, чтобы все-таки дети не читали таких сомнительных писателей христианских. Уж лучше пусть про животных почитают, чем вот такие извращенные христианства. Дальше социальные особенности. Не любят находиться вместе мальчики и девочки. Отзывчивые, любят помогать в церкви. Отзывчивые, любят помогать в церкви. Друзья, не любят находиться вместе мальчики и девочки. Ну, вы замечали, да? А эти девки, это эти хлопцы. Ну, в общем, но, друзья, тоже в этом есть определенная, красота или полезность для нас, чтобы мы могли в этот период, когда у них есть отторжение друг от друга, все-таки, чтобы сложились правильные взаимоотношения, чтобы понимать, хорошо, не нравятся вам девочки, не нравятся мальчики, вот тут будут сидеть девочки, вот тут будут сидеть мальчики. Но ваше неприятие не должно выражаться в каких-то там физических таких, знаете, как кидают что-то друг друга, там дергают друг друга, или еще что-то, или стол завалят на сторону девочек, они потом вылазят из-под стола или еще что-нибудь. Разные вот такие моменты, когда они выражают это. Хорошо, не нравится, вы себе, у вас свое, вы ребята, вы, пожалуйста, или там девочки, у вас свои ценности, Господь так создал вас, у вас есть общие, вы должны быть вместе, они пусть вместе. Ну, а вместе мы вместе, братья и сестры. Я иногда привожу пример, недавно ребята там дрались между собой. И дрались так, на занятиях прямо. Брат сел между ними, вот тот, который занимается, они продолжают друг друга, значит, доставать через воспитателя уже. Ну, такой нестандартный, конечно, пример. Стал беседовать, ну как же так, понимаешь, что плохо? Понимаю, тоже опять готовы к покаянию. Но, говорю, представьте себе, что мы с Геннадием, у нас еще один пресвитер есть, вот сидим мы во время служения, и вдруг мы начнем драться друг с другом. Ну вот как вы считаете, ну вот со стороны, все-таки это служение, вы пришли, это тоже служение, там наверху проходит служение общей церкви, а внизу у вас вот занятие детское. Но не может же быть такого, вы понимаете, что со стороны это будет плохо и не годится. Ну а все-таки... Бывает такое. Ну и я имею в виду, что объяснять детям, что представьте себе, что в хоре сидят баса и сопрано, тенор и альт, и вдруг между ними будет вот такое, что отвернулись друг от друга, стулья перевернули сопраном тенора или еще что-то. Ну то есть, чтобы они понимали, что если они и вместе сидят, если то девочки, то мальчики, то это не должно вылиться в какую-то агрессию, в какой-то вот такой, что-то такое... неприятное. И еще, друзья, обратите внимание, что они любят помогать в церкви, и иногда для нас проще было бы не привлекать их к помощи, потому что с них больше вреда бывает, чем пользы, но все-таки используйте, прививайте, и для посещения приглашайте. Так вот Аня может рассказать, как-то они пошли на посещение, так говорит, я не рада была этому посещению. Ну, посетили ничего, порассказывали стихи, но по дороге там камней насобирали, давай по гаражам железным кидать, грохот на всю улицу и так далее. Бывает такое. Но, друзья, все-таки привить любовь к делу Божьему нужно в этом возрасте. И хорошо, когда дети участвуют. Я вспоминаю из своего такого возраста, у меня был велосипед. И однажды брат один попросил поехать и сообщить там в одну семью, чтобы убрали литературу, потому что, возможен у них обыск. Я до сих пор вспоминаю, с каким благоговением я ехал на велосипеде, как я старался, чтобы за мной никакой слежки не было. Ну, насколько это было восприятие такое, и как я конспирацию старался соблюдать, как я петлял по разным улицам, там, по переулкам, чтобы можно было выполнить это поручение. Хорошо, друзья, когда мы поручаем, и вы знаете, берутся дети, берутся, и, конечно, соответствующая беседа, объяснить, там, настроить на то, что это... Божье дело, но привить любовь к Божьему делу, привить чувство вкуса привить детям, чтобы они с удовольствием делали дело Божье. И потом им легче будет, потому что подрастут, станут уже взрослыми, у них появятся проблемы, и тогда, когда они не любят дело Божье, им труднее будет, надо будет преодолевать, напрягаться. А так, если они уже полюбили церковные мероприятия, дело Божье, им легче будет. Эмоциональные особенности. Дети выразительные. Бывают вспышки гнева. проявляют скрытность от родителей и воспитателей. Выразительные друзья, то есть эмоции, свои переживания выражают очень бурно, ярко. Ну а вопрос скрытности от родителей и воспитателей, насколько возможно, друзья, найдите ключик к каждому сердцу. Постарайтесь, чтобы дети открывались. В свою очередь родители стараются это делать, но на каком-то этапе, в какой-то момент не получается у родителей, не получается у воспитателей. И если мы объединились, родители и воспитатели объединились в том, чтобы ребенка со всех сторон только прижимать, только давить, то ребенок закроется и нигде не откроется. Часто бывает, что воспитателям дети в этом возрасте жалуются на родителей. Приходилось вам выслушивать жалобы? Жалуются на родителей, и дай Бог мудрости, чтобы и не поощрять, и не соучаствовать в недовольстве, и в то же время выслушать, понять, как-то помочь детям. Потому что если сразу отрезать, вот ребенок сказал, сразу отрезать его, он больше не откроется, больше не сможет сказать вам. Ну и скрытность легко или легче как-то раскрывать, когда мы умеем хранить детские тайны. Пусть даже они самые незначительные, но хорошо, когда мы умеем хранить детские тайны. Те, которые возможно сохранить, те, которые подлежат такой вот сохранению. Духовные особенности. Ребенок ищущий, желающий добрых примеров. Ну, наверное, это во всех возрастах. 6, 8, 9, 11, желающие добрых примеров. Друзья, я хотел бы спросить такой момент. Вы знаете, когда читаешь чисто фразы выражения или выводы, которые делают психологи, иногда становится скучно. Кое-что мы знаем, да, сами наблюдали, и так, может быть, это не ново. Хотелось бы, чтобы изложение этой темы тоже было как-то для вас живым, интересным, и хотелось бы выслушать, может, побыстрее надо, может быть, меньше останавливаться, или надо записывать, или не надо? Надо, да? Может быть, я опять говорю, друзья, что не думаю, что все то, что я говорю, для вас незнакомо, и не думаю, что вы не размышляли об этом. Как-то систематизировать немножко как-то напомнить то, что мы знаем, или то, что не знаем, дополнить. И пользоваться теми наблюдениями, которые уже люди провели при работе с детьми, чтобы их использовать и, как говорится, учиться на ошибках других, а не на своих. Возраст 12-13 лет. Это уже подростки. Так, в большинстве своих определений мы говорим, что это подростки. Еще, друзья, пока говорим о подростках, обратите внимание, чтобы детям не было тяжелым и обидным как вы их называете. Я помню, что нас одно время некоторые старшие называли подростки. Для нас это так обидно было. Не знаю, почему обидно, но почему-то обидно. Подростки. Или это было с таким выражением сказано, как-то с унижающим. Так это было неприятно слушать, и мы очень настраивались против тех людей, которые так называют. Поэтому в названиях, может быть, и не обязательно их называть подростками, может быть, как-то друзьями называть. То есть чувствовать вот этот момент. Первый пункт. Физически переживают интенсивный процесс роста и физиологического созревания. Физические особенности переживает и на выгляде взрослее мальчиков. Пишут вот в литературе, что начинают появляться признаки полового созревания и какие-то отличия. Я хочу, друзья, несколько остановиться, и я с братьями так немножко советовался, как лучше все-таки. Но думаю, что мы как воспитатели должны тоже обращать внимание на этот период и прививать детям правильное отношение к себе и правильное отношение друг к другу. В этом возрасте дети уже могут быть подвержены греху, но больше у них появляется такой, какой-то подростковый интерес друг к другу, и на почве возраста какие-то даже унижения друг друга, немножко, знаете, подсмеивания друг над другом, связанные именно с физиологическим возрастанием. Мне приходилось сталкиваться с таким вот вопросом, когда ребята смеялись над девочкой, которая раньше других девочек повзрослела. Ну, извините, я буду говорить прямо, ну и одела необходимое белье нижнее для этого возраста. Насмехались. Причем момент случился между родственниками. И я так, когда размышлял об этом вопросе, просто для себя сделал вывод, что родственники между собой, особенно двоюродные братья и сестры, это большая группа риска в отношениях между мальчиками и девочками, нежели из других семей. Поэтому хотелось бы, чтобы мы обращали внимание и первое, что не давать детям длительное время, этот период, оставаться наедине. Там бегают, играют сами в детском ли лагере, перед занятиями, после занятий. У нас в церкви заканчивается вечернее служение, воскресенье, и хор остается для спевки. И некоторые дети остаются, ожидают своих родителей. И вот в этот период иногда замечается такие не совсем хорошие отношения, потому что они оставлены, уже никто за ними не смотрит, они начинают бегать, заниматься своими делами, иногда догоняют друг друга, и проявляются некоторые такие не совсем хорошие высказывания, не совсем добрые отношения. Пробуйте беседовать более откровенно. Конечно, это вопрос родителей, вопрос служителя, но и вам никуда не деться от того, что происходит в вашей группе. И хорошо, чтобы могли вовремя обратить внимание. Конечно, иногда бывает, друзья, этот возраст очень такой сложный. И немножко некоторые запаздывают в созревании, некоторые очень ранние. Поэтому то, что можно говорить, о чем можно беседовать с одним, с другим еще нельзя беседовать. Он еще не готов к этому, он еще не возрос и не поймет, как я однажды беседовал в лагере детском с ребятами. И вы знаете, некоторые эту беседу, о целомудрии была беседа, некоторые эту беседу воспринимали серьезно, чувствовали, что она доходит до них. А несколько ребят просто хихикали. И вы знаете, чувствовали, что это им еще не доходит. Просто не доходит. По возрасту они соответствовали уже, такие, как и другие были. А чисто такие особенности. Поэтому, если вы замечаете какие-то моменты, хорошо побеседовать. И с ребятами, те, которые немножко проявили себя, и с девочками. Вы знаете, друзья, у нас бывает немножко скованность в вопросах беседы о целомудрии. Хорошо, конечно, друзья, когда есть скромность, когда есть такая вот целомудренные отношения и к беседам о целомудрии. Потому что иногда бывают беседы о целомудрии превращаются в нецеломудренные разговоры. Хорошо, когда у нас есть воздержанность, но и плохо, когда мы не способны, не готовы и не хотим детям дать добрые советы. Если уже они заметили, если они обратили внимание, если они уже как-то проявили себя в этом, значит, уже нужно беседовать. И может быть даже уже поздновато немножко, но уже можно беседовать. Если же вы видите, что нет необходимости, то можно не поднимать эти вопросы. Но в большинстве своем, друзья, в этом возрасте, уже к 12 годам, информация полнейшая у детей по всем вопросам. И хорошо, когда служители беседуют, но и вам надо как-то понимать, смотря на детей, смотря на их поведение, на их отношения, понимать, как-то ограждать, направлять, заинтересовывать их, организовывать их так, чтобы у них не было возможности, не было такой, ну, каких-то моментов, когда они проявляют себя в этом. Конечно, друзья, для детского лагеря, я думаю, что мы единомысленны, что купание раздельное у девочек с мальчиками должно быть, это лучше, и такого правила мы придерживаемся все. Ну и игры тоже такие, которые вызывают, ну, какие-то ручеек там, или же даже...
А? Или третьего лишнего?
Третий лишний. Ну, третий лишний еще вроде бы как-то не так. Ну, бывает, что третьего лишнего или четвертого, я не знаю как, когда по парам бегают, вдвоем бегут и помогают друг другу, и падают. Ну, усматривайте, друзья, тоже не должно быть каких-то крайностей. Но если вы видите, что это... Ну, побуждающие причины к этой игре, ну, связанные с физиологическим возрастанием, лучше как-то по-другому организовать. Когда лагерь «Смелый» был, подростковый заезд был, ну, примерно такой возраст, играли вот третьего лишнего, или я не помню, как там называлось уже, ну, и смысл игры такой, по двое, один другого берут за руки и догоняют. Ну, так мы смотрели, а потом стали говорить, да, наверное, не надо. Ну, да, они начали активно доказывать, да, что тут такого, тут ничего такого, тут хорошая игра. Ну, я говорю, хорошо, раз хорошая игра, значит, тогда надо продолжать и надо играть, но только мы немножко внесем такие изменения. Девочки будут тут играть, а мальчики будут тут играть. Ой, сразу кислые такие лица были, да что за интерес, зачем? Говорю, вы понимаете, какой у вас интерес? У вас интерес не к игре, не к беганию, а интерес к тому, чтобы взять девочку за руку и бежать с ней. Ну, понимаете, вы же уже повзрослели немножко. Ну, а зачем такой интерес? Это не нужно. Ну, вот в таком плане. Друзья, эмоциональные особенности. Испытывает драматические переживания. Хорошо, у нас по порядку умственные, я прошу прощения. Умственные начинают мыслить абстрактно и находят всегда только крайние контрастные объяснения того, что видят. Начинают мыслить абстрактно. Находят всему только крайние контрастные объяснения. Ну, это имеется в виду, что то ли это хорошо, то ли это плохо. Промежуточных вариантов нет. Требуют фактов и доказательств. Не любят разделять одинаковые убеждения с другими. Способность к логическому мышлению. Друзья, по вот этому моменту, что любят контрастные такие объяснения всего, чего видят, и с одной стороны начинают мыслить абстрактно, с другой стороны возрастает способность к логическому мышлению. Вот эти особенности тоже в этой возрастной группе нужно учитывать и стараться, ну, использовать их. Ну, то, что требует фактов и доказательств, я думаю, это вы сами сталкивались с этим, особенно когда детей убеждаешь в чем-то. То, что они любят разделять убеждения с другими, это тоже так явно выражено. Кстати, вот по такой форме игры с детьми, мы когда-то пользовались описанием друг друга, ну, дети описывают друг друга, ну, кому-то так, на листочке, кто попадется, и они описывают характер или как выглядит человек со стороны. Интересная такая, хотя очень такая не тоже сложная и опасная игра. Иногда бывает доходит до огорчения. Ну, называют иногда эту игру «Узнай себя» там или еще как-то. Иногда доходит до огорчения, очень осторожно надо, но хорошо, когда дети умеют себя оценить со стороны и умеют понять других. Я к чему это говорю, что не любят разделять одинаковые убеждения с другими. Так вот, в процессе одной из таких игр в одной группе один мальчик написал о другом интересное такое выражение: «Эта личность большая зануда». Но это послужило поводом, чтобы немножко поговорить, там еще с орфографическими ошибками. Почему большая зануда? Потому что все по-своему. Что бы ни было, все он только как он, все по-своему. Есть такая склонность, чтобы не разделять убеждения с другими, настаивать на своем. И другое, друзья, хочу сказать, это я неоднократно уже приводил, может быть, и здесь. Многие из тех, кто прошли уже этот возраст, стал молодежью, вспоминая прошлое, говорят, что мы спорили, мы настаивали на своем, мы доказывали свое, мы хотели, чтобы было по-нашему, но в глубине души мы понимали, что это неправильно. И даже в некоторых случаях бывает так, что дети, понимая, что так неправильно, не находя в себе силы, ну им хочется, вот ему хочется, хочется и все, и он доказывает свою позицию, не соглашается ни с кем, в глубине души, чувствуя, вот Дух Божий обличает, чувствуя, что надо поступить так, и все-таки ждет от воспитателя, ждет от родителей конкретного запрета. Когда запретишь, ворчит, бурчит, обижается там, как-то ропщет, но все равно соглашается, а впоследствии даже не через долгое время, даже немного времени пройдет, и все-таки соглашаются, что так было лучше. Но это касается и таких вот общих вопросов, которые нам нужно решать, скажем, поход, какое-то мероприятие вот детское, когда они просят чего-то, когда они хотят чего-то. Вот проблема у нас была, ехали на природу, ну так, в связи с тем, что осень, вначале вроде ребята хотели велосипедами поехать, там километров 30-25, наверное, так, велосипедами ехать. Ну хорошо, хотите, так вот Андрей согласился с ними поехать, а потом осень, перед этим за неделю дождики были, ну и мы так решили, не стоит велосипедами ехать, давай убеждать их, давай доказывать. Ну вы знаете, не всех удалось убедить. Был братик, который поехал на мопеде, на велосипедах двое. А потом уже, ну так мы объясняли сначала, что все-таки, ну лучше со всеми. За остальными машины приедут, машинами перевезем, а вам хуже будет. Ну и пришлось этим ребятам немножко раньше уезжать, потому что вечером уже часов в 5 начало темнеть, и мы разожгли костер, где-то до 6, до начала 7 были вечера. Разожгли костер, а им пришлось крутить педали, потому что фары нету, света нету, пришлось ехать домой. Потом так немножко побеседовал я, ну, соглашается, да, наверное, лучше было поехать со всеми. Значит, умственные записали, да? Следующие эмоциональные, социальные, да? Зависят от родителей, но хотят большей степени независимости. Ценят близкую дружбу. Хотят большей степени независимости, ценят близкую дружбу. Могут быть очень критичными и требовательными к другим людям. Могут быть очень критичными и требовательными к другим людям. Друзья, хочу немножко остановиться на этом. Критику детей тоже нужно контролировать, их высказывания. И здесь хорошо, чтобы воспитатели не закрылись полностью от детей за счет своего осуждения. Когда мы только осуждаем их, они закрываются. То есть надо иметь информацию о том, какие между ними идут разговоры и как они выражают свою критику по отношению к другим. Ну так вот в церкви здесь в Запорожье была группа подростков, которые себя называли «гонимое братство». Это еще тогда гонения были, но они говорят, мы дважды гонимые. Нас и милиция, когда приедет, подвергаемся общим гонениям. А еще, говорит, и нас, и братья, служители гонят, гонимые братья. Ну, конечно, их поведение было очень трудным. И нужно сказать, что было за что им делать замечания, и так иногда было очень неприемлемое поведение. Но что интересно, что они критиковали всех. Вот этот дух критики в этом возрасте, они настолько подмечали тонко все эти особенности. Может быть, я уже говорил когда-то, братьям они почти всем клички дали. Тот, который читает Слово Божье и говорит, там, вторая глава, не пятый стих, а пятый текст, они кличку дали «текст». Там Петр Кондратьевич был, это текст, Иван Семенович, это апокалипсис, потому что из Откровения все время проповедовал. Ну и так они каждому давали клички. Я вспоминаю свое детство, у нас один дедушка был, часто были собрания на природе, и далеко было добираться, а он с палочкой ходил, и так всегда у него палочка интересно двигалась. Ну и мы подозревали, что эта палочка ему не очень нужна. И однажды, когда подошел автобус, надо было подбежать, он эту палочку под руку и бегом вперед всех побежал. Ну, у него было прозвище «Костыль-махатель» такое. Ну и другие друзья, бывают обидные, бывают даже неприличные прозвища, бывают такие безобидные, но с этим тоже нужно очень внимательно работать. Когда чувствуете, что данная кличка соответствует тому, что есть на самом деле, тут вот надо вначале как-то обратить внимание, что есть у человека такой недостаток. Ну есть, действительно есть. Куда ты денешься? И если дети увидели, если они уже это отметили, то надо согласиться, что есть. Как-то обратить внимание, чтобы в своей жизни не повторить таких ошибок, чтобы не осуждать другого, потому что обязательно, эти примеры, когда мы посев пожинаем потом, когда то, что кого-то осуждали, потом сами делаем такое еще хуже. Направить критику детей, чтобы они могли, оценивая, недостатки других, наблюдая, видя недостатки, не быть слишком придирчивыми, строгими, и в то же время, чтобы себя могли тоже, критично к себе подходили. Неплохо, чтобы с детьми, когда есть такая обстановка критики, чтобы дети дали каждый себе кличку. Вот каждый себе дайте кличку. Вот как ты считаешь, какая кличка тебе соответствует? Ну, может быть, так. В плане беседы. Еще друзья так отмечают, что интересуются противоположным полом и даже пылко влюбляются и создают себе кумиров. Ну не знаю, можете записать, можете запомнить, но это есть. И нужно сказать, проблема не второстепенная. Знаете, друзья, бывают такие случаи, когда дети в этом возрасте влюбляются в старших себя. И ребята, вот интересно, что кто-то нравится им из взрослых сестер, и как-то они располагаются. Хотя это еще не носит такой вот формы, что им хочется дружить, где-то встречаться или еще что-то, но уже в их воображении, даже в их разговорах между собой появляются вот такие оценки. Вот та сестра хорошая, та красивая, а та, я не буду говорить, какими они пользуются выражениями, но бывает такое. Тоже вот если вам удается услышать эти разговоры, очень тактично подойдите. Как-то, чтобы они поняли опасность этого. Ну и тоже, друзья, не торопиться с такими выражениями. Грех, попадешь в гиену огненную. То есть вначале дать ему открыться. А потом, конечно, конечная цель, друзья, это предостережение о том, что это работа дьявола, это искушение. В конце концов, это перейдет в какой-то грех. Обязательно закончить, но не сразу. Ну и, друзья, у девочек тоже такие.